Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир» и ваш постоянный ведущий. Меня зовут Малик, я автор телеграм-канала «Малик Дудаков. Авторский канал».
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Сегодня мы снова обсудим главное нашумевшее событие мировой политики, но в связи с тем, что, скажем так, сейчас происходят события не менее, даже более интересные внутри России, я думаю, что мы обсудим в первую очередь именно их, ту протестную волну, которая накрыла сегодня крупные российские города.
Все наше отечество. Действительно, во всех мировых СМИ последней недели была вокруг России. Что уж тут говорить про сегодняшний день, в принципе...
Там с небольшим перерывом на инаугурацию Байдена.
Да, с небольшим перерывом на инаугурацию, и потом сразу вот следующая волна.
Прилет Навального, его арест, эта вся замечательный суд, который там сделали на коленке, его посадка, там волна возмущения и за рубежом, и в России, конечно, подготовка там за 5 дней вот этой вот протестной волны там почти во всех крупных городах.
Где и есть... фильм.
И фильм, конечно, чтобы Навального, фильм, который вот смог поднять, градус, некоторого негодования в обществе, потому что, мы понимаем, любые, условно говоря, опросы показывают то, что, безусловно, конечно, рейтинги власти, если, может быть, не прямо падают, но недовольство населения ситуацией растет, потому что социально-экономическое положение довольно тяжелое, особенно много где в провинции, из-за карантина, из-за эпидемии, очевидно, недовольство политикой властей, которые, может быть, там не до конца проводят свои реформы, там не поддерживают население так, как поддерживают некоторые западные страны, типа Соединенного Королевства, например, и, конечно же, люди страдают. И понятное дело, что сейчас, опять же, этот год — это особенно напряженный год, потому что у нас в сентябре будут выборы в Госдуму.
Тут стоит действительно сказать, что там команда Навального, там оппозиционное движение, команда Навального, понятно, занимает довольно большую часть этого нынешнего оппозиционного движения, остальные, в общем-то, сейчас на периферии находятся, те, кто, возможно, представляет это там, другие части оппозиционного движения, действительно хорошо подготовились, тут и понятные, эффектные прибытие Навального, его задержание, сразу же выход фильма. В общем, очевидно, там по всяким видеороликам, по разгону, месседжам, привлечению самых разных звезд.
Да.
Действительно, хорошо был подготовлен там и митинг, и там последующие там истории.
Да. Допустим, лично для меня, наверное, этот фильм, многих подробностей мы не знали, но общая картина была понятна, потому что люди, которые там давно крутятся в политике, мы уже помним все эти расследования
про дворец Путина. У Навального вообще много расследований, которые просто в хорошей обертке, которые можно... хорошо продать, с дополнительными деталями.
Конечно,
в принципе, это не первый
раз. Борис Ефимович Немцов об этом еще писал в 2011 году, к сожалению, Навальный на него не сослался, когда он брал его материал, неважно. Но понятное дело, что, конечно, для широких народных масс это прошло мимо них. Те, кто не особенно политизирован, кто там не слушает «Эхо Москвы» и «Радио Свобода» каждый день, условно говоря, и не читает живой журнал, для них это, конечно, стало открытием. Мы видим там 69 миллионов просмотров, наверное, уже 70 миллионов плюс.
70 пробили.
Да, 70 миллионов пробили, это, конечно, там, самое топовое видео, очевидно, и у Навального, и, наверное, там самое топовое видео политическое в целом в России за очень долгое время.
Конечно.
То есть тут, конечно, сложно с этим конкурировать, сложно с этим спорить. И понятное дело, что, конечно, Навальный в этом плане пошел ва-банк. То есть я, наверное, в этом вижу в дальнейшем некоторые риски для политика, потому что, скажем так, он поднял определенный уровень, планку, через который будет уже потом впоследствии сложно перепрыгнуть.
Выше уже некуда.
Да, то есть если Путин про Путина...
Все, это твоя жизнь, и тебя сейчас реально могут... видели там, конечно, какие-то вбросы а-ля инсайда, Блумберга, там 13 лет, это, я не знаю, на какой-то период жизни ты можешь уехать шить варежки.
Безусловно, и мы понимаем, что там, условно, его команда вряд ли сможет сделать такое же крупное масштабное расследование, там следующее выйдет, про Пригожина, это будет совсем какая-то мелочь, на 5-7 миллионов просмотров. То есть, понятное дело, что сейчас, конечно, он пошел ва-банк, и это, наверное, опять же, если мы смотрим сегодня, 23 января, это окупилось в плане того, что действительно были массовые акции. Здесь нужно, опять же, сделать оговорку о том, что это акции были несанкционированные, то есть люди шли, понимая то, что их будут разгонять, вполне возможно, очень жестко разгонять, и мы наблюдали уже, картины полицейского насилия сегодня в крупных городах, тем не менее, людей пришло действительно много, то есть там в Москве разные, конечно, цифры говорят, там от 10 тысяч, от 4 тысяч официально, власти, там до 40 тысяч рейтерс.
Я думаю, истина посередине,
то есть 20-30
тысяч, я думаю.
Было. То есть понятное дело, что Пушкинская площадь, она в целом, на ней сложно сгруппироваться большему числу людей, чем примерно 10 тысяч. Это я еще помню там с замечательным митингом 2001 года.
Когда ты с Валерией Ильиничной отстаивал идеалы России.
НТВ, 2001 года, замечательно.
НТВ было около Останкина.
Нет, там был большой митинг «Яблоко» на Пушкинской площади как раз.
Я просто помню.
И там было в районе 8 тысяч человек, и площадь была забита. Но мы видели то, что, конечно, огромное количество людей шло еще по Тверской, и в переулках, и об этом вот Миша Светов отлично писал. К сожалению, сожалению, ну, к счастью, к сожалению, неважно, я не участвовал сегодня в этом, не было возможности. Вот, но тем не менее,
действительно. Но душой был с ними.
Людей, людей было, людей было много, да. Мы тут сидя в Хайфе, скажем так.
Слушай, ну практически. На самом деле Москва не так сильно поразила меня, если честно. То есть, ну, в принципе, там 15-20 тысяч людей готовы выходить на несанкционированное, мы видели в 2019 году, да, в принципе, это, ну, такая действительно самое протестное ядро, которое всегда там навальнисты могут собрать, да. Меня больше удивили регионы, там, какие-то, причем регионы, которые не там главные, да, это не Владивосток, да, какой-нибудь, а Барнаул, или там, ну, Иркутск, который хоть столица, да, там, Сибирского федерального округа,
конечно.
Но там не всегда там где-то там попадают в новостные сводки о протестах, да, там какие-то Махачкала, Геленджик, Краснодар, где было много народа, да, это, в общем, юг России, который довольно традиционно всегда лоялистски относится к власти.
То есть у нас был Хабаровск, который как раз не выстрелил сегодня особо, там вышло, по-моему, в районе 1000 человек даже официально, вот, но, да, действительно, другие там города, там, типа Перми, да, вот, как ты правильно сказал, где там
и, да, даже
несколько тысяч человек
даже вышло. Те города, которые, да, там, недалеко от Москвы, куда раньше активисты ехали в Москву, да, то сейчас мы видели там всякий Орел или что-то там в районе этого всего, да, там, действительно, тоже неплохие цифры.
Вот у меня, конечно, в голову приходит сразу мысль о том, вот как на это повлиял карантин, да, то есть сейчас особо ты не поездишь, понятное дело, да, и люди, которые, многие же даже из Сибири приезжали, я помню, вот в 2019 году, да, вот немало людей говорили о том, что вот мы приехали там из Красноярска в Москву за выступать во время этих летних протестов, они теперь выступают у себя дома, то есть как бы вот эффект карантина локализовал во многом людей, да, и показал то, что действительно провинция тоже может активно выступать.
Ну и провинция, конечно, больше всех проиграла от вообще карантина, да. И... понятно, тренды экономики последних там 5-6 лет, который идет только вниз, да? То есть Москва сама по себе не так сильно проигрывает, хотя, понятно, тоже там уровень жизни сокращается, но там, и социальные льготы, и заливание денег, есть там бюджеты, это все как-то более-менее выглядит неплохо. Провинция, конечно, более сильным ударом.
Ну да, и, конечно, вот, то есть это известный факт, то, что Москва в целом очень, ну, довольно-таки лоялистский регион, потому что здесь и процент бюджетников, да, госслужащих очень высокий. Да, в Москве там, по-моему, в районе третье населения, это вот бюджетники-госслужащие, при том, что в среднем в других регионах России это показатель примерно в районе 20%. То есть в Москве, да, вот очень много людей, которые, скажем так, ну, являются прямыми бенефициарами вот действующей политической системы. Да, поэтому странно от них как бы ожидать выступлений. Просто в Москве при этом живет в целом очень много людей, поэтому здесь, понятно, и акция самая многочисленная. Вот, но мы опять же видим то, что там, условно говоря, Единая Россия выступает, например, сильнее, чем зачастую в Санкт-Петербурге, скажем, да, который город гораздо более оппозиционный.
Ну да, если мы просто возьмем тот же Барнаул, да, где там, условно, вышло 2000 человек и...
масштабы.
По масштабам, да, то это если бы, наверное, в Москве вышло там, ну, 150 тысяч человек, да, это было бы примерно, там, если мы там просто численность населения сравним.
Да, ну и, наверное, другой тренд сегодняшнего протеста, да, который мы наблюдали, это, ну вот, действительно какая-то такая некоторая жесткость, злость, да, агрессивность, и вот действительно мы увидели случаи нападения уже протестующих на сотрудников полиции. Да, то есть видели то, что там вот, ну, замечательные все кадры, уже все агентства обошли эти кадры видеозаписи как на автомобиль, АМР-95, кстати говоря, судя по всему, это...
ФСБ.
ФСБ, даже не правительство.
Уже пробили.
Даже это ФСБ,
это
скорее всего.
Это Замбортникова.
Вот, ну, то есть, получается, ну вот, да, то есть там пробили стекло, ну, в общем, довольно жесткая реакция была.
Ну, вот там был вброс еще про выбитый глаз.
Не вброс, это официально.
Ну, это официально, да, но я там...
Мы пока не знаем.
Мы пока не знаем. Я думаю, что это скорее, знаешь, такое... Да. Убили человека из этой серии.
Вот, ну да, ну, действительно, да, сложно представить там еще год-два назад, чтобы действительно протестные акции в Москве кто-то на пал, ну, на вот на машину с мигалкой. Да, то есть мы помним, конечно, движение синих мигалок, да, но там это все...
Ведерок.
Да, зеленых, синих ведерок, но мы помним то, что там все было как раз довольно-довольно, ну, вежливо, да, то есть люди там, ну, забегали там на машину, там ставили ведро, но никак не там, не наносили ущерба машине, да, то есть, а это уже напоминает, ну, либо Манежку 2010 год, либо уже там вот 2002 год столкновение фанатов после матча Россия-Япония. Да, то есть, ну, как бы, ну, вот примерно как, ну, видимо, да, действительно обидно. Мнение людей, да, вот недовольство, оно приводит к тому, что, ну, вот как-то настроения поднимаются тогдашние, которые были вот там 2002 год, когда у нас еще политическая система была совсем молоденькая и не сформировавшаяся, да, или там 2010
можно
год.
Можно было побольше, чем сейчас.
Конечно.
Если ты тронешь мента, ты можешь уехать.
Да, тогда была обычная милиция, обычный ОМОН в небольшом количестве, не было ни Росгвардии, ничего, да, что, скажем так, теперь... становится, ну, типичным явлением любого митинга протестного, где они собираются.
Ну, видишь, я думаю, там, мы понимаем, что там не было школоты в огромном количестве, ну, как это говорили, да, там за несколько дней, о том, что придут море 13-летних, да, средний возраст, понятно, это там 20-25 лет,
да.
Но все равно такая молодежь, да, ты понимаешь, ты находишься в такой водовороте, огромная тусовка, там куча всяких событий происходит, и тебя вот увлекает, понятно, что там, если начинается какой-то, ну, условно говоря, махач, да, ну вот случайно ты там подворачиваешься и тоже можешь попасть под замес. В общем-то, мы то же самое ведь видели у Капитолия, да, где люди там, ну, просто пришли посмотреть на экшен в какой-то момент, да, их тоже засосало, и вот сейчас у них тоже может получиться там свое болотное дело.
Ну, оно уже и получается, ну, да, там и получается, 70 человек уже задержано.
Ну, просто о том, что когда ты в таких протестных акциях, да, ты уже не можешь там быстро так соскочить.
Ну да, но я думаю, что примерно, наверное, там средний типаж любого посетителя протестных акций в России там последних 10 лет, это вот, да, люди там от 22, наверное, до примерно 40 лет. Да, то есть это мы видели в 19 году и в 11-12 году во время болотных и протестов и на проспекте Сахарова. Вот, но все-таки обычно... Как бы это не, наверное, ну, мы не наблюдали с их стороны вот именно вот этого самого, как ты говоришь, махача, то есть насилия. Да, то есть даже там во время летних протестов, да, там, ну, господи, кинули там вот это от бутылку воды, и после чего завели уголовное дело. Ну, это, конечно, смешно.
Ну, да.
Вот сейчас, так, ну, конечно, сильно перешли вот эту грань, да, то есть мы видели, и как люди уже и нападали на полицейских спокойно, и этот шлем, который сорвали с полицейского, потом футболом играли, да, и ситуацию с машиной мы уже оговорили. Вот, то есть понятное дело, что, конечно, ну, скажем так, с одной стороны, наверное, и некоторый страх пропадает перед правоохранителями, с другой стороны, ну, конечно, появляется стремление к насилию, что нехорошо, мы осуждаем, безусловно, насилие, вот, но нужно понимать то, что это, конечно, ну, вот, определенный дух времени, да, то есть то, что люди этим теперь занимаются, на это готовы идти, это, конечно, большая проблема, ее нужно решать, потому что, к сожалению, мы, опять же, да, с тобой допускаем, что сейчас, ну, опять же, наши... дорогие силовые структуры, ну, скажем так, попробуют закрутить гайки снова, да, то есть устроить после этих митингов новое болотное дело, да, то есть, может быть, это будет не так легко сделать, потому что многие в масках, но, тем не менее, конечно, будут уголовные дела, и будут уголовные дела о нападениях на сотрудников полиции, и уже Генпрокуратура завела доследственную проверку, Следственный комитет, извиняюсь.
Да, но мы понимаем, что, на самом деле, это же только первая проба пера,
да.
Потому что, очевидно, да, там и оппозиционное движение, у него такие широкие планы на этот год, да, у нас там Леонид Волков, который сидит в Германии, да, там, конечно, призывает людей из других стран, да, если ты сам не выходишь, на мой взгляд, это, конечно, довольно мерзотно, но это отдельная история, да.
Да.
Вот, говорит о том, что у нас там впереди, и понятно, что 2 февраля у Навального суд, очевидно, да, там под суд будет большая акция, у нас, понятно, там будет лето, где уже можно там спокойно выходить, не как зимой, ну и, конечно, осень, да, где выборы в Госдуму, и где это, ну, наверное, будет какая-то кульминация, потому что мы понимаем, как в некоторых регионах будут считать, какое это будет внимание, да, там, и как легко будет раскрутить там протест, ну и еще не регистрация, ну, в общем...
Ну, мы...
Тем много будет.
Это, я с тобой согласен, да, но вот здесь нужно смотреть как раз на реакцию, во-первых, властей, да, и на то, как, ну, опять же, какие будут настроения протестующих, потому что протест может очень быстро схлопнуться, да, мы помним, что летние протесты в 19 году, ну, они продолжались, да, сколько там, 3 недели, 4 недели, но они довольно быстро схлопнулись, да, и там не стали многомесячной историей. Сейчас мы, конечно, у нас... У всех перед глазами пример Белоруссии, где протесты продолжались, ну, сколько там, 4 месяца, наверное, активных.
Ну, спустя месяц тоже, в общем-то, схлопнулись.
Схлопнулись, да, но там все-таки десятки тысяч людей продолжали выходить, просто уже не сотни тысяч, наверное, да. Вот, ну, там, мы понимаем то, что сейчас выходили десятки тысяч в Москве, то есть, может быть, что тысячи людей будут продолжать выходить действительно каждые выходные, как вот Волков к чему призывает, да, там, и к суду Навального, и потом, я знаю, когда начнется процедура регистрации кандидатов на выборы в Госдуму, вот, ну, и когда, опять же, может быть, станет теплее, и опять же, возможно, те же коронавирусные ограничения будут сняты. Угу. Да, то есть мы не знаем, конечно, произойдет это или нет, и там, может быть, доберется до России этот замечательный британский штамм или бразильский штамм, сколько там уже южноафриканский штамм уже появился. И вот, и, конечно, они продлятся. Но тем не менее, да, действительно, если где-нибудь в апреле, в мае будут сняты ограничения, да, ну, соответственно, придется разрешать митинги. Да, и уже они будут, может быть, легальными.
Придется, ты так говоришь. Можно найти какую-нибудь другую причину и просто сказать, что не разрешено.
Я с тобой понимаю. Просто уже не будет возможности запрещать все митинги за раз, как это делают сейчас. И все-таки когда мы помним с тобой замечательную пару, когда почти нереально было проводить вообще легальные митинги. Я имею в виду вот эпоху марша несогласных. и эпоху ранней стратегии 31. Это 2007 год, марш несогласных в Санкт-Петербурге, да, это первая такая массовая протестная акция за эпоху Владимира Путина. Кстати говоря, во многом вот мне события в Москве сейчас напоминают как раз тот самый марш несогласных, да, то есть люди тоже активно выступили, довольно зло выходили, прорывали милицию, и тогда еще милицию, да, и милиция, полиция была в растерянности, потому что не ожидала и количества людей, и такой, ну, какой-то вот энергии, которую они выпускают, да. То есть это мне вообще очень напоминает как раз ту эпоху. Тогда это быстро сдулось, через год примерно, и потом еще через год начались марши, значит, стратегия 31. Об этом сейчас вообще, я думаю, что мало кто помнит.
Кроме тебя.
Но кто помнит, тот помнит, да, как это называется. Я это замечательно все хорошо помню. 9-10 год, ну вот, ну да, действительно, та эпоха, когда было сложно легализовать митинги. Вот, если мы вернемся в такую эпоху, это будет, конечно, большой регресс. Вот, но я не думаю, что мы в нее вернемся.
Ну, слушай, ну, очевидно, да, что численность протестующих, да, даже вот это радикальное крыло, да, оно намного больше, чем на уровне там 9-10 года, да. И, ну,
понятно.
Это там не бабки, там демократические бабушки, да, а в принципе...
Ну, нацболы тогда выходили.
Ну, нацболы и демократические, да, бабушки, да, такая безумная коалиция. Да, сейчас, конечно, протест сам по себе уже последние 5 лет, 6, намного моложе.
Ну, да, и как раз вот уже публиковали, да, вот первое социологическое исследование, угу, о том как раз, да, вот о демографии тех, кто выходил. Ну, вот и там тоже факт, на мой взгляд, вполне символический и закономерный приводился о том, что 43% это вот те, кто впервые сегодня вышел на протестную акцию.
Возможно, поэтому они такие храбрые.
Да, то есть, может быть, они, конечно, привирают, там не хотят распространяться о том, когда они раньше участвовали, но, может быть, да, поэтому они такие храбрые. Вот, но в целом, опять же, я, ну, там, представители оппозиции уже отнеслись к этой информации с большим оптимизмом, я к этому там не так оптимистично отношусь, я думаю, что это вот типичная такая ротация элит, ну, а ротация участников российского оппозиционного движения. То есть,
ну,
вот,
конечно, понятно, вот, да, поколенчески. Кто там?
Каждые 3-5 лет полностью меняется, да, вот те, кто помнят марш несогласных, ну, кроме профессиональной оппозиции, типа Яшина, Каспарова и так далее, да, то есть те, кто помнит марш несогласных, они очень многие уже вот там сдулись году к 10-му, да, потом была новая волна, новые люди, 11-12 год, там Маша Баронова и все, кто взлетел вместе с этой волной, открытка и так далее. Потом это тоже сдулось году к 14-му, да, вот как раз Крыму, Украине и так далее. Вот, потом новая волна, это так называемые в кавычках школьники Навального, 17-й год, видео о Медведеве, да, и его дворце и так далее. Вот, 18-19, и вот теперь новые возникают.
Тиктокеры. Ты повторяешь, как будто школьники. Нет, на самом деле, я думаю, что 17-20, в принципе, это не так большое.
Ну, возможно.
Да, там и не такие большие потрясения были.
Возможно,
ними, да?
Возможно.
Поэтому я думаю, что там, в принципе, сильно пересекается. Ну да, я согласен, что, конечно, там люди из 7-8 и люди из 11-12 уже там в огромном количестве выкрашены. Да,
то есть, да,
там...
то есть, как бы, если, опять же, эта волна протеста затухнет, ну, возможно, вероятно, это и произойдет на самом деле. Вот, то, конечно, да, там те люди, кто выходили, они перестанут выходить, и потом, когда появится, да, какой-то новый инфоповод, уже появится новая волна. То есть вот это такие вот 3-5 лет, ну, скажем так, люди пытаются в этом как-то, да, развиваться, понимают то, что перспектив нет, уходят.
Ну, ты, в общем, надеешься, что ты как ККП, надеешься, что люди сейчас выпустят пар просто, да, тем более до выборов в сентябре, да, типа, можно им в январе там порезвиться, а к сентябрю уже все будет спокойно.
Ну, мы посмотрим, опять же, как будет развиваться дело Навального, это вопрос, да, и какая будет все-таки реакция властей, да, то есть если будет реакция властей сейчас чересчур жесткая, вот, я думаю, что это во многом, конечно, не и разозлит людей, да, но и многих запугает и заставит уйти с улиц. Вот если реакция будет наоборот, ну, вот примерно вялая, как мы, опять же, может быть, ее ожидаем, то есть там несколько уголовных дел, но в целом непонятно, что делать и непонятно, как делать, то это наоборот, конечно же, даст оппозиции, ну, инициативу, да, и она продолжит выходить каждую неделю, может быть, там каждые 2 недели, 3 недели, посмотрим. То есть здесь, конечно, во многом все зависит именно от реакции властей и то, как на это отреагирует оппозиция. Я пока не берусь судить, как это произойдет,
ну, если
но
честно,
посмотрим.
Там последние, да, 2-3 дня перед было ощущение, что, в общем, такая растерянность у власти. Да, то есть, ну, понятно, ну, что были
понятно,
там истории про не привлекайте детей, были истории, ну, какие-то там,
понятно,
что,
да,
будут провокации, там, Дом профсоюза Одесса, да, но в целом какой-то, в общем, стратегии я не видел. Мы с тобой ничего не сказали про западную реакцию, да?
Ну, она была на эти митинги. Ну, да, некоторые, конечно, высказались. Там
Джо Байдена не разбудили.
Пока еще, да.
Пока еще не разбудили. Но, наверное, я думаю, что сегодня стоит ожидать что-то.
Ну, Бен Роудс там написал, да, и, господи, из Еврокомиссии Карл Бильд, да, написал о том, что вот я поддерживаю демократическое движение в России. Макфол, конечно, да, там резбился в Твиттере. Ну, типично.
Ну, да. Все люди, которые желают процветания России.
Да, то есть, понятно, дело, что они традиционно, да, сразу же реагируют на все. Вот, но видишь, как бы Байден и на арест Навального не отреагировал. Поэтому тут как бы... Я думаю, что, скажем так, у него там... Как сказал Джен Псаки, у нас забот много. Поэтому нам нет времени заниматься мелкими вопросами. Ну, она говорила, конечно, про другую историю.
И это, конечно, на самом деле правильно, потому что мы понимаем, что если бы сейчас, да, там... особое внимание уделялось американской администрации, это, конечно, бы пошло во вред оппозиции. Это, мне кажется, однозначно.
Вот. Но что мне, конечно, понравилось, это вот человек, который косплеил того самого викинга в Капитолии.
Да,
вот.
Русский куанон.
Да, замечательно. Вот. Слава богу, никто не выходил, правда, с куанонщиками, вот этими флагами, но вот как отличный косплей. Вот мне это понравилось.
И почему Яшин прогнал человека с американским флагом?
Ну, очевидно, что это был провокатор. Ну, конечно, да, Яшин... Опять же, может попасть под административное правонарушение под это дело, да, но был очевидный провокатор, и видно, что Яшин, скажем так, тоже такой...
Тоже провокатор.
Не самый сдержанный, да, представитель какой-то российской оппозиции, вот, молодой перспективный Яшин. Поэтому, ну ладно, это такая мелкая история, не так интересно. Точно так же, как и, господи, вот во всех, ну, условно, лояльных телеграм-каналах, да, публиковали это видео, где там человека сбрасывают, да. Тоже неприятно, неправильно, конечно, мы осуждаем насилие.
Ну, хорошо, что быстро остановили.
Да, но это быстро остановили, поэтому здесь, конечно, nothing burger, да, то есть да. Не такая уж важная история. Вот, ну, посмотрим, сейчас вроде бы там собираются идти и уже идут, да, и уже подошли к матросской тишине.
Это знаменитые иранские тюрьмы Шаха, да, 79-й год.
Да, да. Вот посмотрим, как бы, сколько там времени это все еще будет продолжаться, и какая будет реакция стороны полиции, Росгвардии.
Хорошо, давай тогда, наверное, вернемся к нашим традиционным,
к нашим баранам, да.
К нашим баранам, традиционным темам.
Все-таки Америку, да?
Потому что как не поговорить о прекрасных демонстрациях во время инаугурации Байдена, которых не было,
так.
Которую массовку обеспечивали только бойцы Национальной гвардии.
Да.
Ну, такое немножко безумное, конечно, получилось все, мне кажется.
Да, мы с тобой обсуждали, когда у нас был последний стрим в субботу, до инаугурации, да, мы говорили о том, что, наверное, люди выйдут, будут мелкие протесты, но ничего особенного, оказалось, что вообще никто не вышел. Там, в Нью-Йорке там вот один человек приехал реально, да, вот ты видел, с флагом и стоял у здания городского мэрии, да, Нью-Йорка, и там митинговал, ну, это было, конечно, грустно.
Ну, слушай, ну, понятно, ты говорил про реакцию власти, американская реакция власти была такой... закручивание гаек, что сейчас, я думаю, что все спешно удаляют там телефон, все, что были фотографии, да, и там уходят
да.
В офлайн.
Ну да, и, конечно, какая была большая утечка информации с Парлера, да, и геоданные, которые теперь используются спецслужбами, чтобы отследить, кто там бывал, это, конечно, неприятно, но остановимся на инаугурации, да, вот. Уникальная во многом инаугурация, да, без людей, кроме гвардейцев, зато 200 тысяч флажков, образуя флаг России, почему-то белый, синий, красный. Я не знаю почему, но красиво получилось. Джо Байден, который принимает присягу, Камала Харрис, которая принимает присягу почему-то на своей сумочке, я не понял почему.
Но это была книга на самом деле.
Ну, наверное, возможно, да, там, может быть, с одной стороны казалось как сумочка, но да, наверное, книга все-таки. Соответственно, ну все тоже было некрасиво, почему она ее положила на свою Библию, ну, наверное, какие-нибудь там детский журнал, детские воспоминания о том, как хотела стать президентом, и теперь она стала президентом. Да, Нацгвардия, 25 тысяч человек, которые это все замечательное дело окружали, соответственно, быстро все закончилось. Леди Гага, которая спела американский гимн, да, девочка чернокожая, которая прочитала ужасную поэму, которая абсолютно не рифмуется и, в общем, очень-очень-очень идеологизированная.
Ну, в общем, какой, конечно, фантастический контраст с 16-м годом.
То есть это правда.
Мы понимаем, что там какие-то впечатления 12-8 года уже далековаты, да. Хотя помним, что действительно и на инаугурацию Обамы приходило огромное количество людей, да, но просто понятно, что 16-й год там самый яркий. Ближайшее впечатление, да, чтобы с чем можно было сравнить, как это все по-другому, да, ну, помимо того, что, да, в Вашингтоне был свой движ, да, там с антифашистами, которые там бились с Proud Boys, просто количество людей, которое было, и, ну, как-то совершенно все по-другому воспринималось, и речь Трампа в разы серьезнее, да, о том, что вот пришла новая эпоха и так далее. Сейчас это вообще какие-то, ну, шутки про путч, ну, не кажутся шутками, да, когда штыки и все.
Инаугурация на штыках, да. Ну, речь Байдена, на мой взгляд, была, конечно, такая очень традиционная и слабоватая, да, про то, что нужно вот мириться, time to heal, о том, что вот, значит, нам нужно объединяться и так далее, и вместе бороться с био-национализмом, конечно же, и больше ни с чем. Про антифон, конечно, ничего не сказал, ну, в общем, такая традиционная демократическая речь. На разогреве у него была Эми Клобучар, ужасная, на самом деле, ужасный спикер, на мой взгляд. И единственного республиканца, которого пригласили выступить, это был Рой Блант, который тоже произнес, ну, очень скучную речь, просто невозможно скучную. И здесь, конечно, тоже сильно бросается в глаза вот контраст с 2016 годом. Я напомню, что тогда, во-первых, спикеров было гораздо меньше, и единственный политик, который был на разогреве у Трампа, я напомню, это не был какой-то там рядовой демократ, а это был Чак Шумер. То есть Трамп тогда пригласил вот реально главного на тот момент, по сути, демократа в Америке, и он выступал перед Трампом. И у него была там нормальная речь тоже про замерение. То есть это если бы сейчас пригласили бы там Кевина Маккарти, хотя бы Митча МакКоннелла, ну, кого-нибудь яркого республиканца. А вместо этого пригласили какого-то вот натурально такого бэкбенчера, вообще никому не интересного, Роя Бланта, чтобы он принес скучную речь. Это, конечно, тоже сильно бросается в глаза. Вот, и, ну, скажем так... Да, было довольно затянуто, было прям очень много идеологии, там вот этого virtue signaling и так далее, невозможно. Вот, посмотрим, конечно, как по рейтингам, потому что пока вроде не публикуют ничего по поводу того, как все это смотрели, вот, но действительно рейтинги на Ютубе, ну, скажем так, очень хорошие в кавычках, да, то есть действительно не так много людей это все это смотрело.
Скручивают дизлайки, где камикадзе?
И дизлайки,
скручивают,
конечно. Вот, там, ну, понятно, что официальный аккаунт Белого дома, на него в основном трамписты были подписаны, учитывая, что 4 года он был за Трампом, но тем не менее, конечно, да, там 2500 лайков, 20 тысяч дизлайков, ну, говорит само за себя. Mm-hmm. Вот, посмотрим.
И потом они даже убрали какое-то видео.
Да, да, а там, ну, сам стрим они убрали, оставили только полчаса нарезки, и там тоже, конечно, тоже заминусовали. Ну, в общем, все замечательно, все как обычно делается, да, спасибо Google, YouTube, это все теперь можно напрямую по указке из Белого дома осуществлять. Вот, ну поэтому, на мой взгляд, конечно, инаугурация была довольно-таки провальная. Для Байдена, то есть это вот bad optics, картинка была нехорошая, но тем не менее, как бы факт остается фактом, да, это случилось.
Ну, по-настоящему bad optics, конечно, мне кажется, начался позже, да, то есть за 3 дня, понятно сейчас, там, консервативная, да, республиканская, там, гвардия и все остальное мнение, да, пристально теперь следит за Байденом, но Байден за 3 дня, конечно, наделал, на мой взгляд, какое-то огромное количество ошибок, да, uh-huh. То есть мы говорим. Какие-то там передвижения в Сирии, слухи о том, что в Ирак отправляют. Потом человек вчера сказал, что, ну, умрет 600 тысяч человек от коронавируса, но я, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Хотя, в общем-то, вся программа была на том, что Трамп, отчасти действительно правдиво, плохо справился с коронавирусом, да. И человек говорит, ну, слушайте, ну, вот так вот получается, да. Ну и борьба с женским спортом. То есть женский спорт теперь окончательно запрещен на территории Соединенных Штатов.
Ну, ты имеешь в виду, конечно, разрешение трансгендерам участвовать в любых, да, спортивных женских мероприятиях.
Ну, в общем,
понятное дело.
Человек, что... который говорит о том, что надо замеряться, да, и делает ровно обратное, да, потому что, ну, если бы он там говорил о том, что давайте выделим денег, ну, в принципе, республиканская партия, слава богу, благодаря Трампу, да, и там благодаря многим передвижением там, электората, трансформировался на то, что, ну, как бы, окей, давайте выделим действительно больше денег, мы не будем цепляться за госдолг, да, и так далее. Но человек-то идет именно вот в эти социальные ценности и говорит о том, что да.
И уже сказали то, что раньше апреля денег не будет.
Да, то есть денег мы вам не дадим, зато вот этой левизны безумной культурной, да, будет обалдеть как много.
Да, и, конечно, ты, наверное, не упомянул еще один момент, или упомянул, просто я пропустил, это вот де-факто запрет нефтянки.
Нет, да.
Вот, да, да. То есть это, во-первых, сразу прикрыл строительство Keystone XL, это вот американский такой натуральный Северный поток 2. То есть это очень важнейшая история, потому что она объединяет все вот регионы, где сланцевая нефть, и позволяет всем компаниям, которые ее добывают, да, вот, заливать свою нефть в этот самый единственный трубопровод и везти ее прямо до портов Техаса, и это очень сильно удешевляет вообще добычу сланцевого газа и сланцевой нефти. И поэтому все так и хотели его строить, помнишь, Обама блокировал, Трамп разрешил, начали строить, теперь Байден снова запрещает.
Ну да, действительно, вот ты говоришь по аналогии Северный поток, потому что действительно тоже столько событий там вокруг это было, да, я помню, как в 2015 году, да, там дрались люди, когда прокладывали эту трубу, да, да, и вот теперь... Продолжение этой истории.
Вот, да, то есть и там дрались, и мы помнишь, когда Обама наложил запрет, в Сенате набралось почти 2/3 голосов, чтобы перебороть, 64 голоса. То есть там буквально 2 голоса не хватило, чтобы перебороть 3 голоса, да. Вот, а Трамп разрешил, но не успели достроить, к сожалению, как со многим, что Трамп начал делать, да, не успели, так, со стеной и так далее. Ну вот, и Байден запретил. Вот, ну и, конечно, второе, это вот приостановка добычи нефти и газа на федеральных землях. Тоже. то, что Трамп разрешил, Обама запрещал, теперь Байден запретит. Да, и там, конечно, в Твиттере, да, уже огромное количество людей, вот, которые как-то сами, может быть, родственники у них связаны с нефтяной промышленностью, у них просто там фрик-аут, а истерика о том, что мой там дядя, мой папа, мой муж теряет работу, я голосовала за Байдена, я не думал, что это произойдет, а теперь вот, ну вот, как бы, что называется, получили то, что хотели.
Ну, слушай, ну странно, что люди, которые там против войн безумных, да, люди, которые там против запрета нефтянки, они еще на что-то жалуются. Вы голосовали там за демократов, ну вот, получайте. Слушай, а Кейнстон это целиком государственный, то есть что, Байден может абсолютно спокойно запрещать?
Транс-Канада, это вообще канадский проект, просто так как он идет по федеральным землям.
Проходит.
Там же, видишь, там, да, так как это вся территория почти, ну, Америка, вот во многом вообще, да, вот отличие в менталитете двух стран, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, да, в Соединенном Королевстве почти вся земля, она частная, ну, аристократическая и так далее, в Америке огромная часть земли государственная, поэтому ты просто не можешь провести вот только по частным землям, нереально, вот поэтому нужно разрешение, поэтому это все запрещается, а проект Трансканада, это полугосударственная корпорация, это канадская. Вот, но да, и профсоюз сталелитейщиков, да, и этих слесарей, которые тоже поддержали Байдена, и теперь как бы такие, а что случилось, а как так, ну вот, ребят,
что ли еще будет,
то ли еще будет, ой-ой-ой, да, и, конечно, Тед Круз абсолютно правильно говорит, то, что вот в первый день буквально Байден там срезал минимум 70 тысяч рабочих мест, и это только один день пока что, да.
Ну, time to heal.
Time to heal, безусловно, конечно. И в отличие там, окей, да, я с тобой согласен, то, что культурная история это сильно поляризует Америку, но в данном случае это вот натурально реальный вред стране, да, то есть это вот ну, уже не просто какие-то абстрактные разговоры там про трансгендерные туалеты, а это реальный вред натуральный, да, то есть людей лишают рабочих мест, и это, конечно, очень плохо. И мы опять же видим, что некоторые опросы показывают то, что вот у него сразу после инаугурации рейтинги уже упали ниже 50%. Да, там уже 48 показывают некоторые, то есть, ну, я думаю, что, конечно, сейчас сильно полетят вниз на фоне всего этого.
Чтобы в конце года сказать, дед, ты отсидел, пришла пора вице-президенту.
Да, замечательный Камали Харрис, которая еще более непопулярна, чем Байден. Потому что я напомню, что в день инаугурации у Байдена было зафиксировано рейтинг 60%, у Камалы Харрис 53%. Поэтому посмотрим. Когда у Байдена будет рейтинг 38%, а у Камалы Харрис будет 29%, посмотрим, каким она будет популярным президентом в 2022 году.
Да, правда, это правда. Ну и, конечно, да, тоже вот этот bad optics, да, вот эта плохая картинка, да, это то, что вот эту национальную гвардию, которую загнали специально, конечно, да, их оставили спать на... Ну, то есть, на самом деле, понятно, что если ты служишь национальной гвардии, ты не должен спать на каких-то там шелковых там, перинах, да, и там одеялах, и всякое такое. То есть, ты как бы все-таки в армии, да, там, какие-то проблемы, это нормально. Ну, да. Но ты специально со всех штатов сгоняешь туда народ, и ты не понимаешь, куда разместить этот народ, то есть национальная гвардия просто спала в каких-то гаражах.
Да, гараж Конгресса, потому что оказалось то, что сенатор, демократка, Дак Ворс, пожаловалась на то, что они шумят, и поэтому их переселили вот туда, на минус первый этаж, где температура была 2 градуса ночью, они там мерзли в своих вот этих вот мешках спальных, уже 100 гвардейцев заразились коронавирусом. Техас, Флорида объявляют о том, что их возвращают обратно домой, потому что это просто вот насилие над своей собственной армией. Замечательная статья вышла на Breitbart сегодня с утра о том, что они там сравнили эти условия проживания военнопленных по Женевской конвенции. Оказалось, что это нарушает даже условия проживания военнопленных. А тут мы говорим про регулярного, ну не регулярного, все-таки нацгвардия, да, настоящая американская армия. Ну не настоящая, но в смысле просто американская армия. Вот, поэтому как бы, ну вот, замечательно, вот такое отношение у верховного главнокомандующего к своим замечательным солдатам.
Ну да, мы понимаем, что армия в Америке, да, это больше, чем армия, потому что, в общем, такое тоже странное, конечно, с одной стороны, фиксация на армейских силах, да, там и в политике и так далее, но действительно это... Большой скандал для американцев.
Потому что, да, мы понимаем, да, мы уже давно говорили о том, что в Америке очевидный кризис институтов, но вот армия один из немногих институтов, который продолжает пользоваться доверием большим, да, больше 60% одобряют. Там к полиции, ко всему остальному уже низко, а вот к армии еще нормально относится. И к ФЕМА тоже, американским МЧСникам, там отношение тоже хорошее. Вот последние два таких силовые структуры, к которым хорошее отношение у американцев. Вот. Ну и мне тоже, конечно, понравилось вот замечательный комментарий Джейка Таппера, вот, нашего беспристрастного ведущего CNN, который тоже задался вопросом, а кто же виноват-то? Вот кому же обратиться? Вот Трамп-то уже не верховный главнокомандующий, а вот на кого же возложить вину? Вот, ну вот вопрос, да, там в комментариях ему накидали варианты того.
Путин?
Ну, типа того, да, то есть как бы кто верховный главнокомандующий, да, вспомните его фамилию, пожалуйста.
Ну, как эффект на CNN пропал счетчик смертей тоже.
Да, да.
То есть, в общем, люди, конечно, в первые несколько дней вот живут по-новому, ну и вообще вот эта вся сервильность прессы, она, конечно, просто как день и ночь, да, то есть вы такой классный.
Да, первый вопрос.
Бесконечно. Вот тебе бесконечно 4 года будет, какие вы все классные.
Первый вопрос, Джен Псаки. Вот вы сохраните цвета Белого дома, которые Мелания Трамп теперь сделала? Ну вот самый важный вопрос, который перед Америкой стоит, да, цвета Белого дома. После редекорации, да, которую Мелания устроила. Ну, конечно, да, то есть мы понимаем, что там, ну, понятное дело, будет Fox News, да, там будет Breitbart, которые будут задавать острые вопросы, но вот вся такая, типа, беспристрастная пресса, в кавычках, она будет, конечно, облизывать Байдена так же, как она облизывала Обаму, да, и никаких острых вопросов задавать не будет, и мы уже видим сейчас вот первая пресс-конференция, да, там вопросы Псаки, да, вот как вы относитесь к импичменту Трампа, да, вот, что вы будете делать с коронавирусом, почему вы говорите то, что не справляетесь, да, и все будет продолжаться, как и при Трампе, вот, они просто уходят от ответа, и, конечно, там никакой Алекс Акоста не кричит, как он кричал, да, вот при Трампе, какой ужас, почему вы скрываете от народа правду и так далее. Вот ничего этого не будет сейчас, мы понимаем.
Ну и рейтинги повалятся тоже.
Да.
Потому что вот это шоу бесконечное, которое 4 года Трамп создавал, да, ну вот придется теперь как бы пережевывать одно к другому и, ну, очевидно, да, информационных поводов, кроме того, чтобы нахваливать, да, у них не будет.
Ну да, то есть, понятное дело, что они, конечно, будут раскручивать, как и при Обаме, да, вот эту историю про то, что это все вина Трампа, да, вот когда Обама-то винил во всем Буша, то есть все мои проблемы, это вот потому что от Буша плохое наследство, да, у Байдена будут все проблемы, потому что от Трампа плохое наследство. Вот, но это тоже, конечно, понятное дело, работает до какого-то момента. Особенно если Трамп, правда, ну так, мы видим, в течение этой недели ушел в тень совсем, да, там гуляет, в гольф играет. Совсем как-то дедушка уже на пенсию пошел. Если правда, он еще какое-то количество месяцев, да, вот будет на пенсии находиться, то есть не будет создавать инфоповодов, то, конечно, там и у CNN, у остальных мусорных медиа, ну, очень будет плохо с рейтингами.
Приеду за Трампом.
Да.
Пожалуйста, выйдите. Давайте устроим пресс-конференцию персональную с вами.
Вот, но мне понравилось, как Трамп отреагировал на скандал с назвалейцами, предложил свой отель использовать под их дело, то есть это было красиво.
Да.
Вот, но, конечно, понятное дело, мы понимаем, что никто этим не воспользуется.
Ну и хорошо, что пока отели у Трампа не отжали, а могли бы.
А могли бы, да, ну и еще могут. Слава богу, ему Deutsche Bank простил долги, да, но мы понимаем, что у него там еще 200 миллионов в долгах, и, конечно, их придется выплачивать. Так, скандал про это сказали, да, про первые решения Байдена сказали, про нефтянку, трансгендеров, про коронавирус тоже всем, в принципе, все понятно.
На самом деле, вот ты говоришь тоже, да, какие вопросы, я вспоминаю тоже вопрос от британского первого журналиста, да, то есть тоже, конечно, ты... Что спросить администрацию? Да, ну, это тоже, конечно, показывает какие-то ценностные, безумные тоже истории. То есть мы много говорим о том, что вот в России 70 лет вспоминают Великую Отечественную войну, да, и понятно, что чем мы дальше от этого, это, конечно, действительно важная дата, но это уже устает, да, когда ты 70 лет только об этом можешь как будто бы разговаривать. Да? Что спрашивает журналист BBC, по-моему? А почему они, ну, не BBC, ну, неважно, какой-то британский.
Так.
А почему вы убрали бюст Черчилля?
Ну,
то есть... Ну, блин, ну это такая ерунда на самом деле. То есть понятно, что Черчилль, наверное, классный. Да, а в Британии это вообще безумный культ. Да, там молятся на него. Но, блин, ну я не знаю, там столько вопросов, там, например, по там, отношению Байдена к Ирландии, да, там, Брекзит, что угодно. Да, тебя спрашивают про бюстик.
Ну, это правда, конечно, такая история. Мы же помним, как Обама его спрятал.
Да, я помню.
Трамп вернул, и теперь вот так.
Да. Слушай, ну это какие-то вот реально... Белый господин, зачем вы убрали там нашего человека?
Да, и он снял еще Эндрю Джексона с портрета, да, и поставил, по-моему, кого-то из других демократов, по-моему, Джона Квинси Адамса, что ли, он поставил. Ну, в общем, там, конечно, такая история. Ну, да, то есть вот, ну, это, наверное, знаешь, во многом просто пример того, что, конечно, война с историей будет продолжаться, да. И вот забыл про решение Байдена сразу же отменить комиссию 1776, да, который Трамп создал для увековечивания американской истории. Ну, теперь будут, конечно, продвигать везде вот эту самую методичку 1619 о том, что вот Америка была основана как
рабами.
Рабами, да, вот рабы. И, ну, нужно почитать первых рабов, которые приплыли. Ну, в общем, вот, понятно, вот это все замечательную чушь либеральную. Вот, это будет, конечно, продвигаться. И мы понимаем то, что, ну, конечно, тот, кто контролирует прошлое, контролирует и будущее.
Ну, тоже к вопросам, к ценностям, да, там, и культурному коду.
Да, теперь все школы будут обязывать тоже все эти замечательные карикулумы вводить о том, как вот так вот американская история развивалась.
Да, ну, наверное, как такая последняя большая история, да, которую мы, если отмотаем чуть-чуть раньше, потому да, что мы в понедельник, по-моему, Трамп начал помиловать, да, это, конечно, вот список людей, которые пошел на помилование, да, и да, недовольство большого количества людей, которые там...
Я согласен.
Трампа. Трампа фаната, Трампа баса, да?
Да.
О том, почему так все, как всегда, вышло. На самом деле, опять же, я, в общем, ничего хорошего не ожидал, да, ну, будем откровенны, да, там... С одной стороны, я согласен, что там Трампа давит. Ну, то, что если вы помилуете тех людей, которые нам не нравятся, у вас могут быть проблемы в Сенате. Но я думаю, что у Трампа в любом случае будут проблемы в Сенате, судя по тому, как развивается сценарий. Да, вот. Но, как бы, ну, очень грустно просто.
Ну, конечно, ты имеешь в виду двух человек, в общем-то, это и Сноуден, и Ассанж. Ну, и в первую очередь, конечно же, Ассанж, потому что Сноуден, ну, было бы хорошо помиловать и Сноудена, но ему, в принципе, довольно комфортно жить в России, и я думаю, что вряд ли он даже вернется в Америку после помилования, на всякий случай, а то там случится какой-нибудь несчастный случай, не дай бог с ним, после возвращения, да, мы это понимаем. Вот, ну, Ассанж, да, человека, которого убивают в тюрьме натурально, да, то есть который может там в любой момент буквально умереть. Слава богу, что британцы отказались экстрадировать его.
Пока что.
Пока что, да. То есть мы понимаем, что сейчас будут прогибать в этом ключе, ну, администрация Байдена. Да, и мы понимаем, что рычаги давления как раз на Великобританию есть. Угу. На первую очередь торговое соглашение. И, конечно, там размен торгового соглашения там на Ассанжа и еще какую-нибудь там символическую ерунду для... Бориса это будет отличная сделка, он на это пойдет, понятное дело. Вот поэтому, конечно, ну да, помиловать Ассанжа это была не просто важная история, это было, ну, вот то, что нужно было сделать. Да, это вот просто, ну, не знаю, как какая-то гуманитарная операция.
Ну и на самом деле, да, то есть я согласен, что Ассанжа и Сноудену хотелось бы помиловать, да, да, но меня больше, конечно, даже пугает список тех людей, которых он помиловал, да. То есть, ну, там, Стива Беннона мы выделим со скобки, да, да, ну, там огромное количество людей, которые, ну, в принципе. Вот, вот то самое болото, с которым Трамп в 2016 году призывал бороться, да, тот же отец Кушнера, да, человек, который женат на, сын которого женат на Иванке Трамп, да.
Ну, тут как бы понятно, родственные связи, да.
Обворовал натурально, да, там, ну, Нью-Джерси, да, по всяким своим пирамидам, ну, и, да, в общем, да, сидит по настоящему правильному делу, да, вот он выходит, ну, это просто как один из примеров, но таких там просто... пруди.
Ну да, ну, мы понимаем, да, как такие формируются списки, да, то есть там лоббисты заносят денежки, да, формируются документы, и Трамп уже там, не думая, их подписывает. Вот, то есть это, конечно, нехорошо, но это как бы просто business as usual для Вашингтона.
Ну, ну просто есть, болото.
Да, то есть если бы он еще помиловал хороших людей, да, это было бы как бы нивелировано, скажем так, да. То есть Стива Беннона, то, что Трамп помиловал, это хорошо. То есть я считаю то, что, в принципе, там история... об этих деньгах, прости господи, там 900 тысяч долларов, которые он якобы украл, но на самом деле не потратил никак со строительства частной стены. Это, в общем, такая дутая история, не особенно значимая, поэтому хорошо, что, конечно, Беннона помиловал. Угу. Плохо то, что не помиловал Ассанжа, Сноудена, вот, ну и, возможно, тех людей, кого сейчас судят по болотному делу в Америке. И то, что их, конечно, тоже стоило бы помиловать. Вот, но это уже вот, что называется, вот, тоже некоторое разочарование в Трампе, то, что он этого не выполнил, как и многих других вещей, которых от него хотелось бы увидеть.
Ну да, играя осторожно, конечно, когда ты играешь осторожно, ты всегда проигрываешь. В вот. Общем, это Трамп еще припомнит, когда будет обсуждать импичмент, я больше чем уверен.
Вот, ну да, ты затронул важный вопрос импичмента, потому что сейчас как раз мы видим то, что в понедельник статьи импичмента, ну, уже там дошли, да, до Сената, в понедельник там начнется обсуждение де-факто, вот, и в феврале будет как бы уже слушание и голосование. К середине февраля это все продлится, ну и, соответственно, будет какое-то голосование, будет какое-то решение. Да, то есть мы пока не знаем, сколько в итоге там республиканцев проголосуют за импичмент. Там Митч МакКоннелл говорит то, что у меня там открытое отношение к этому, я могу и так поддержать, что мне, в принципе, все равно. Вот, но очевидно, я думаю, что вот сейчас уже начинает, опять же, на мой взгляд, да, немножко так истерика по поводу 6 января рассеиваться, да, и республиканцы понимают то, что как бы, ну, не знаю, сердить особо избирателей Трампа тоже не стоит. Да, то есть в этом ключе как раз вот Митч МакКоннелл начал уже резко критиковать миграционную реформу Байдена, которую, да, он предлагает, о легализации мигрантов, потому что это вот ударит по американским рабочим, да, то есть такая популистская риторика, понятно, пытается как бы вот трампизм использовать уже после Трампа.
Ну понятно, что, да, для людей, наверное, даже, кстати, поражение в Джорджии отчасти это хорошая история, хотя бы хоть как-то, да, там, вразумила республиканцев о том, что, в общем, Трамп уходит, но это не значит, что, что трампизм просто исчезнет.
Вот, и мы помним, да, то есть как бы после 6 января почти все республиканцы прям активно поносили Трампа. А сейчас уже там Линдси Грэм сказал о том, что, ну, как бы никакого импичмента не будет. То есть, ну, очевидно, что тоже там глава юридического комитета, понятное дело, что уже у него немножко повесточка поменялась, как страсти ушли. Понятно, что боится рассердить свою базу электоральную, хотя только что избрался, но тем не менее. Вот поэтому, конечно, я, опять же, я не вижу пока предпосылок к тому, что там две трети голосов наберется. Угу. Если действительно там что-нибудь не случится, так тоже серьезно, и Митч МакКоннелл там, ну, не передумает.
Наверное, тогда отчасти неплохо, что Трампу вырубили соцсети. Да, да. Потому что Трамп мог себя, конечно, в последние дни потопить, будь здоров.
А закопать это 100%, вот. Поэтому, ну, там человек 55, может быть, 57 проголосует за импичмент. То есть там больше половины, но меньше двух третей.
Угу.
Вот. Я не думаю, что Трамп пойдет на выборы в 2024 году, поэтому там все эти разговоры про то, что там Трампа лишат возможности избираться, это все как бы тоже не особо важно. Поэтому,
да, то, что думаю.
Черт с ним. Вот. Но мы видим, опять же, некоторые телодвижения со стороны демократов, кстати говоря, по поводу того, чтобы лишить Теда Круза и Джоша Хоули мест в Сенате. Да, то есть их сейчас как раз обвинили в том, что они нарушили этику в связи с тем, что они как бы поддерживали вот идею о том, что выборы сфальсифицированы, и косвенно привели к мятежу, якобы, да. Вот, и, соответственно, мы понимаем, почему именно против них, да, это направлено, потому что два кандидата на 24-й год очевидных на праймере следующие республиканские и пытаются разделаться с ними уже сейчас.
Ну, по ощущениям, как бы Тед Круз не так сильно, да, по Джошу Холли у меня такое ощущение, что его закопали, будь здоров.
Это правда.
То есть и там и рейтинги даже среди
Миссури,
республиканцев, да, там просели, ну и там просто, в общем, отвал всех вот спонсоров и так далее. Ну, то есть Тед Круз, в общем, действительно удачно там умудряется проходить, да, и там он действительно хамелеон в этом политическом смысле, да, он там мимикрирует и так далее, да. Холли шел как вот такой вот трампизм после Трампа.
Да.
И, ну вот, очевидно, что там и 6 января сильно ударило, ну и, в общем, ну, понятно, там быстро-быстро поставили на свое место.
Ну да, вот и последний опрос видел даже у него в родной Миссури, уровень одобрения 39%, конечно, то есть сильно его. Ну, мы понимаем, что это как бы может быть временно, потом он восстановится, но тем не менее, удар уже есть. Вот, а Теда Круза мы, конечно, любим за то, что он умеет подстраиваться. Вот, если бы он еще немножко уменьшил свой консерватизм, да, я думаю, что, конечно, шансов на 24-й год у него было бы побольше.
Ну да.
И в этом ключе у меня какая-то другая была история. А, то, что сейчас продолжаются обсуждения в Сенате, как нам Сенату-то работать.
Угу.
Потому что мы понимаем то, что у демократов теперь большинство, и Чак Шумер стал уже лидером большинства в Сенате, вот, но в связи с тем, что всего сенаторов 50 на 50, вот, непонятно, как делить комитеты. Потому что обычно, да, вот у партии большинства, у нее как бы большинство во всех комитетах логично, потому что больше людей.
Ну да.
А тут, когда у тебя их поровну, как делить? Вот последний раз такое было в 2001 году при Буше-младшем, да, когда один республиканец вышел из состава партии, это был, по-моему, Линкольн Чаффи, и как раз голоса разделились 50 на 50. Тогда было принято соглашение о том, что часть комитетов отходит республиканцам, часть демократам. То есть некоторыми те управляют, некоторыми те.
Логично.
Логично, да. Сейчас, похоже, будет примерно как-то так же, да. То есть Митч МакКоннелл, видимо, останется, ну, менее влиятельным, чем Шумер, но тоже очень влиятельным политиком, будет влиять на работу комитетов республиканских, а Чак Шумер будет влиять на работу комитетов демократических. Это будет интересно, как это все будет работать. Митч МакКоннелл требует от Шумера то, чтобы не отменяли демократы филибустер. Шумер говорит о том, что, ну, мы не будем давать такой гарантии, то есть, ну, уже как-то подкладывает соломку под это дело. Я пока не вижу того, чтобы поддержка отмены филибустера была бы какая-то доминирующая среди демократов в Сенате. То есть мы понимаем, что там такие умеренные, типа Джо Манчина, Джона Тестера, Кирстен Синема, может быть, даже Уорнок в Джорджии, им не очень интересно отменять филибустер. Вот напомню просто нашим зрителям, филибустер — это вот правило, которое позволяет оппозиционной партии блокировать любые решения, для которых нет 60 голосов. И мы понимаем то, что как бы если его отменят, то демократы могут вообще все что угодно протаскивать через Сенат. Если оно не отменится, то республиканцы могут много чего блокировать, там ту же миграционную реформу или там признание DC и Пуэрто-Рико штатами.
А мы видели, ты про миграционную затронул, да, вот эти кадры, как караван идет все дальше,
да.
Уже в Центральной Америке и уже на юге Мексики. Там, конечно, такие тоже бои локального значения.
Ну, да, они же там прорвались, там их пытались еще тоже солдатами, да. Ну, там, кстати, нормально, там же была операция, по-моему, Никарагуа, Гондурас и Мексика объединенная, да, то есть много людей рассеяли. То есть, может быть, даже не дойдут они до самой до Америки, ну, и дойдут в уменьшенном количестве, ну да.
Правда. Ну, вообще, кстати, удивительно, вот тоже отношение дальнейшие внешнеполитические, да, администрации, да, Байдена, с Мексикой как-то у них очень сразу тоже не пошло, потому что мы помним, что Обрадор был одним из самых последних, кто признал, хотя, казалось бы, да, тоже человек из там, левых кругов, да, даже более левый формально, чем Байден.
Ну, такой старый левый.
Старый левый, да. А теперь еще мы видим вот эти безумную историю, которую перед выборами были, да, помнишь, где арестовывали генералов, да, по обвинению там, в наркомафии, ну, такая типичная история для Мексики. И потом убрали все эти обвинения, да, в общем, их отпустили совершенно. То есть, в общем, там какие-то тоже, конечно, Мексика, Соединенные Штаты, в общем, не очень хорошее начало отношений.
В общем, альтернативным правам, которые боятся уголовного преследования, нужно в Мексику ехать.
Да, а и вот видишь, мигрантов не пускают, и соцсети тоже раскритиковали. Да,
то есть, вот реально Мексика теперь на фоне Америки становится, ну, такой страной свободы, действительно, да, то есть не только куда-нибудь в Венгрию ехать, или как Мария Захарова предлагала в Россию, например, переезжать, тем, кто боится за то, что их посадят за участие, да, в митингах за Трампа, ну, можно в Мексику, недалеко.
Да, согласен.
Вот, так, у нас...
Европа мы с тобой?
Да, Европа, и сейчас, я надеюсь, с нами на связь выйдет...
У нас гости.
Да, у нас будет по скайпу сейчас гость, это один из... по сути, сотрудников, больших сторонников «Альтернативы для Германии».
Так, так.
Правая партия немецкая. Мы знаем то, что этот год будет не только интересен в России выборами в Госдуму, но и в Германии выборами в Бундестаг.
Мы же видели, как машины заливают холодными водой всех протестующих в Германии.
Вот, и если
ковид-диссидентов.
Сейчас у меня получится, да, мы выведем в эфир как раз его и с ним пообщаемся по поводу вот преемника Меркель и того, как вообще в альтернативе видят ну, происходящее, да, вот в
Германии.
В Германии, да.
Давай попробуем.
Давай попробуем. Так.
А ты эту картиночку потом сюда сможешь?
Да, да, сейчас я поставлю, если удастся.
Алло.
Алло, да, приветствую.
Олег, добрый день.
Добрый вечер. Сейчас, одну секунду. Да, 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 слышно.
Ну, как вы видите, я думаю, что давайте, наверное, с более такими недавними событиями о выборе Лашельта, да, и о том курсе, которым там, идет главная партия Германии, да, после Меркель. Вообще, что это такое? Это просто такой Меркель плюс дальнейшее или что-то новое?
Америки, я бы сказал, в ней гораздо меньше свободы и больше тоталитаризма, и при этом, значит, это Америка без республиканской партии и без Fox News, я бы так сказал. Но Fox News сейчас уже не тот, но там есть другие независимые каналы. У нас таких каналов нет. И независимой прессы, и независимого телевидения, ничего такого у нас нет. Второе соображение, что про Германию надо понимать, что это, в общем, не Америка, не Франция, не Италия. В ней нет борьбы идей, а в ней есть борьба людей. Да? Эти люди, в общем, сделаны в основном из одного и того же теста. Это все функционеры, и они мало между собой отличаются. В том числе и Меркель, и Армин Лашет, новые председатели.
Которого выбрали неделю назад.
Вот. Так, сейчас, одну секунду.
Да.
Еще звук.
Да, продолжай.
Значит, он с небольшим преимуществом, там в 3%, победил Фридриха Мерца, который был, в общем, самым популярным в партии в ХДС, но непопулярным среди функционеров ХДС. Мерц немножко более консервативен, чем Лашет. Лашет — это такая копия Меркель, только у него нет ее способностей к интригам, и он такой более слабый политик. То есть он до 2017 года вообще считался очень слабым политиком. Но потом он выиграл земельные выборы у Элеоноры Крафт, социалистки. И, в общем, немножко окреп. И поскольку другого кандидата у ХДС не было, то пришлось выбрать его. Ну, так же, как примерно как Байдена выбрали. Ну, я смотрел, например, пару недель назад дебаты были между тремя кандидатами. Это Лашет, Рёдкин и Мерц. В общем, особой разницы я между ними не заметил. Они в основном соглашались между собой. У Мерца немножко более такие антизеленые идеи там, по поводу энергетики, но в целом они очень похожи.
Да. А вот как вообще воспринимаются скандалы вот с Лашетом, с коррупцией, с тем, что он предлагал, ну, использовал фирму своего, по-моему, сына или двоюродного племянника для производства масок? Это вообще обсуждается как-то в Германии или замалчивается мейнстримовой прессой?
Была пара статей в Бильде, там, в Фокусе, еще где-то. Ну, в общем, это нигде, на телевидении это, конечно, ни разу нигде не появилось и не обсуждается. Весь год Лашета очень усиленно пиарили, значит, Мерца прятали, а Лашет участвовал там во всех возможных ток-шоу, даже футбольных ток-шоу, там с одного на другое только успевал скакать. И, естественно, весь компромат, он на телевидение не попадает, а в газеты попадает очень умеренно.
А есть понимание вообще как по рейтингам, да, то есть вот он популярнее Меркель, и вообще он тянет вот на дно ли партию, или наоборот как-то помогает ей открыть что-нибудь новое?
Вот это, новое, вот это как раз очень интересный вопрос, потому что рейтинг у него очень низкий, очень, то есть ровно месяц назад, 21 декабря, Шпигель проводил опрос, и, значит, кто годится в кандидаты в канцлеры, и Лашет набрал там 3,3%. То есть только 3% немцев видят его кандидатом в канцлеры. У Мерца там было 18%, у Зёдера было где-то 44-45%.
А вот ты говоришь, что Мерц самый популярный, да, был персонаж среди там всей остальной там консервативной фракции, да, там Христианского союза, да и вообще среди всех членов партии. Мне кажется ли тебе, что просто он проиграл, потому что там у него тоже шлейф безумный, долгий, да, человек, который там 20 лет был в политике, несколько раз пытался избираться по-разному, да, в качестве лидера партии, несколько раз проигрывал, в общем, такой, ну, создается образ неудачника, да, человек, который несколько раз претендовал, проигрывал, ну, и сейчас, да, проиграв, сразу попытался себе выторговать какую-то позицию, там, министра по финансам. Ну, в общем, если бы, наверное, выдвинули какого-нибудь более молодого человека, то, наверное, были бы и шансы неплохие, там, у правой части партии.
Дело в том, что другого нет. Вернее, есть еще один человек, которого зовут Йенс Шпан. Это, значит, министр здравоохранения. Он 2 года назад он тоже выдвигал свою кандидатуру в председатели. Тогда он занял 3-е место, не прошел. И в начале года он поддержал Лашета, как бы стал как бы его вице. И потом он, правда, об этом сильно пожалел, потому что, поскольку он министр здравоохранения, и была как раз пандемия, он все время мелькал на экранах. А у нас так, что кто мелькает, у того и рейтинг. И рейтинг его поднялся настолько, что он даже обошел Меркель в декабре. И поэтому, да. И, кроме того, он еще самый молодой. Ему 40 лет всего, а Лашету будет через месяц 60. Да? Мерца еще больше. Значит, и, ну, кроме того, еще Шпана не очень любят партии. Во-первых, он немножко консервативен, во-вторых, он голубой, что тоже в партии, в общем, не особо приветствуется. Ну, в общем, у него за ним еще, наверное, будущее. А пока что другого... Вернее, есть еще один политик, значит, который тоже может стать канцлером. Это Маркус Зёдер, который премьер Баварии и возглавляет ХСС. Да? ХСС – это партия, которая существует только в одной земле, в Баварии. ХДС там есть,
Да, смотри, вот у тебя замечательные статьи, кстати, вот порекомендую нашим подписчикам «Живой журнал», я скину ссылочку в описании видео. Это замечательно, как раз описываешь то, что происходит, и вот как, например, люди выходят против каких-то чрезмерно жестких ограничений карантинных, и какая очень, опять же, не сбалансированная, непропорциональная реакция полиции, которая заливает их водометами. А вот вообще вот эта усталость от карантина, она чувствуется в Германии? Она как-то ударяет по власть имущим, там, по правящей элите, по правящей партии, или это все как-то локализуется куда-то вот в маргинальное русло?
Долгое время были митинги каждую неделю, потом их запретили, потом суд решил, что запрещать нельзя. В общем, да, существует довольно мощное сопротивление, и даже перед Бундестагом там протестовали, когда приняли такой очень тоталитарный закон, который позволяет правительству там буквально все. И людей поливали водой и так далее. Да, было такое, но... По крайней мере, официальные опросы показывают, что там чуть ли не 80, даже больше процентов населения поддерживает все эти меры. Верить этим опросам можно примерно так же, как верить американским опросам, я думаю. Ну, наверное, больше половины все-таки поддерживает действительно. Немцы такие дисциплинированные.
Ну, мне кажется, в общем-то, довольно большой консенсус, да, о том, что вот
да.
действительно нужно бороться с коронавирусом. Другое дело, что, наверное, это иногда приобретает какие-то большие, там, не знаю, гротескные формы, но, в принципе, выступать прямо резко против, да, мы видим, что не так большой запрос есть на полное там. То есть вот если мы, наверное, к последней теме переходим, да, к альтернативе для Германии, которая вот пытается, наверное, больше всех, да, пиариться, да, и там говорит о том, что нужно полностью снять, ну, мы видим, что рейтинг ей это не добавил, да, то есть она, ну, если не регресс, наверное, в последние полтора года, да, то точно...
Стагнация,
да, то есть, ну, понятно, что, наверное, опросом американским я бы не сравнил, да, в Германии все-таки не самая плохая социология, да, но там уровень 10-11%, ну, это, конечно, далеко от того, чтобы там претендовать на что-то. Почему вообще так,
но,
кроме
кого? Но это связано не только с этими протестами, это больше связано с тем, что у партии большие проблемы. С одной стороны, снаружи ее очень сильно прессуют буквально такими настоящими фашистскими методами. С одной стороны, Антифа там не дает собираться, избивает, поджигает автомобили и так далее. С другой стороны, значит, правительство там, ну, у нас есть ведомство по защите Конституции, это такая спецслужба, которую правительство использует для борьбы с диссидентами. И...
Центр Э подъехал.
А?
У нас тоже такая спецслужба есть по защите Конституции.
Да, да. Ну вот, и теперь она буквально на следующей неделе она, наверное, объявит о том, что альтернатива для Германии будет поставлена под наблюдение, как правоэкстремистская партия и так далее. Партия будет, естественно, оспаривать в суде это решение. Но поскольку...
Это, на секундочку, это вот партия, которая там какая третья, да, по размеру фракции в Бундестаге.
Главная оппозиционная сила.
Главная оппозиционная сила, и она официально находится под наблюдением. То есть вот, может, глубину конституционного кризиса в Германии, чтобы вот осознали наши зрители, подписчики.
Причем никаких объективных предпосылок для этого нет. Партия ничего не делала такого, никаких особых заявлений не было, ничего не было. В общем, все высосано абсолютно из пальца. Ну и другие проблемы, это внутренние проблемы, потому что внутри партии идет сильная борьба, там есть два крыла, которые постоянно между собой борются, и в общем, эта борьба, конечно, плохо отражается на рейтинге.
Людей а как вообще вот альтернатива, ну, готовится к выборам? То есть вот есть какой-то оптимизм по поводу того, что удастся ли получить больше мест, или наоборот царит пессимизм, непонимание, как отвечать на вызовы? То есть вот какие настроения в целом внутри партии?
Ну, трудно сказать, я не знаю. Но я думаю, что скорее пессимистические, чем оптимистические. Вряд ли они наберут больше мест, чем в прошлый раз. Если 12% наберут, то уже хорошо. Я так думаю.
А какой у тебя прогноз, вот, может быть, осторожный, да, вот по тому, как пройдут выборы в сентябре? То есть хватит ли ХДС, ХСС голосов, чтобы сформировать снова коалицию? И,
да, вот, или там появятся зеленые?
То есть вот, все, вот это интересный вопрос. Да, самый вероятный вариант после выборов это будет черно-зеленая коалиция, то есть ХДС, ХСС и зеленые. Если у них не хватит голосов, то туда могут взять или СДПГ, или там СВДП. И третий вариант еще тоже такой возможный, что зеленые, красные, ультракрасные наберут больше 50% и создадут такую ультралевую коалицию из большевиков, эсеров и меньшевиков, так можно сказать.
А как ты думаешь, все-таки для Германии что лучше? Вот продолжение вот этого такого вялого движения влево со стороны ХДС, ХСС, может быть, зеленых, или вот прям такое резкое сразу поливение, если придут ультралевые? Что лучше из этих плохих вариантов?
Это трудно сказать. Мне кажется, что даже эта ультралевая коалиция в чем-то будет даже лучше, потому что ХДС наконец возьмется за ум, потому что все эти годы под Меркель, Меркель правит уже больше 15 лет, сколько? 15 лет, да? Почти 16. Партия все время дрейфует налево и отбирает темы у СДПГ, у зеленых, и при этом она левеет и левеет и левеет. Меркель — это такой функционер из ГДР, которая была там секретарь комсомола по идеологии, и, в общем, это чувствуется, и она все иное, чем консерватор, да, и поэтому в партии существуют такие сильные напряжения. И с другой стороны, значит, если Меркель не будет, а будет Лашет малопопулярный, то, вероятно, партия наберет там не 30%, а не 35%, которые я сейчас предсказываю, а, наверное, меньше. Поэтому, в общем, все возможно, да. И будут там внутренние напряжения. Тот же Лашет, поскольку он слабый политик, и, кроме того, у него будет там разные... там есть серые кардиналы в канцлерамте, которые там Меркель направляют, есть Зёдер в Мюнхене, есть Мерц, его фракция, которая тоже никуда не исчезнет, да. И четвертая сила это будет зеленая. И он будет метаться между этими силами. И я не уверен, что он справится, особенно если начнется экономический кризис, финансовый кризис. Я не знаю, что там.
А вот, наверное, последний мой вопрос, да. Сейчас мы видим, что активно говорят о том, что Лашель – это такой человек, ну, как минимум, который отстаивает во многом интересы России, да, о том, что вот у него там хорошее отношение к Северному потоку, о том, что говорит, что прежде всего бизнес.
Что?
Про кого ты говоришь?
Лашель.
Я не знаю, почему он отстаивает интересы России. Лашет, значит, если коротко про него сказать, это такой недоучившийся юрист, который стал журналистом, а потом перекинулся в политики. Значит, он по происхождению, он валлон из Бельгии, и жена у него валлонка.
А он нет, потом... я не говорю, что он русский. Ты мне начинаешь биографию рассказать. Нет, а о том, что именно...
Он потомок там Карла Великого. Ну, в общем, можно много про него рассказывать. Ну, что он... какой-то адепт России там или ее поклонник, я такого никогда не слышу.
То есть в Германии этого не обсуждают?
Тот же вот, например, ну, понятно, главная желтая газета, да, главный таблоид Германии, Бильд, по-моему, в общем, активно взялся за эту тему, да, но мы знаем, как Бильд активно двигает все эти темы.
Угу. А, слушай, как я понимаю, все-таки Меркель остается каким-то патриархом партии, да, и будет таким серым кардиналом, который будет продолжать влиять на настроение умов уже и после своего ухода с поста.
Я не знаю, я, честно говоря, не верю в это. Я видел ее интервью последнее, такое большое, она давала пресс-конференцию в среду, по-моему. Во-первых, она сказала, что она точно не будет уже участвовать в выборах там, и канцлером она больше не будет. То есть я думал, что это еще возможно, но теперь уже, видимо, нет. И выглядела она очень плохо, глаза такие усталые, и мне кажется, что она уже вся выработалась. У нее уже, хотя она еще не старая, в общем, ей 64, сколько ей там, 66 лет, но мне кажется,
что
у нее уже
сильно на политику
не осталось.
Прилично.
Вот, может быть, это уже все, окей, последний вопрос, да, вот об отношениях Америки и Германии при Байдене. То есть вот просто разделились мнения, но некоторые считают то, что Байден сможет наладить отношения с Евросоюзом и с Германией, да, другие говорят о том, что все, уже вода утекла, и Европа будет строить как-то свою политику отдельно от Америки. Вот, на твой взгляд, что более реалистично, чего ожидать?
Да нет, я думаю, что будут нормальные отношения. Ну, там есть какие-то темы, по которым там не сойдутся. Там тот же Северный поток 2, там Байден вроде тоже не хочет его строить, ну, разрешить его строить. А в остальном, мне кажется, там особых проблем не будет.
Ага. Слушай, ну отлично, отлично. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Поучаствовал.
Да.
А я думаю, что ближе к выборам мы еще будем, если ты не против, будем с тобой выходить в эфир, да, обсуждать какие-то другие истории по ходу гонки предвыборной в Германии.
Хороших выходных.
Да.
Ладно,
да,
вам спасибо.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Ну вот видишь, все будет хорошо. У всех будет все хорошо, а ты переживал. Но я согласен, что в принципе, конечно, хочется что-то нового, потому что ну, мы понимаем, что там,
конечно.
Перетряска Германии, это было бы любопытно посмотреть. Да, там, тем более, да, линки, зеленые социал-демократы, это прямо... Это прям Баварская Народная Республика, 1920 год сразу.
Ну да, мы видим, конечно, желание чего-то нового везде, там, взять Америку, как, кстати говоря, Антифа вот продолжает выступать с замечательными лозунгами, да, о том, что нам не нужен Байден, нам нужна revenge, отмщение.
Ну, ты видишь, это уже перегибы на местах. Я думаю, комиссары скажут, что это уже какой-то этот...
Вот, будь эти левые немножко...
Пучрема, уже люди выходят из...
Ну, это правда, да. То есть вот будь эти левые немножко поумнее, они бы сейчас попытались бы какую-нибудь общую коалицию с трампистами бы создать, но в связи с тем, что они глупые, конечно, они ничего не...
Ты какие-то НБП уже тоже рисуешь.
Ну, условно, там...
2005 год, и Гарри Кимович уже там создался уже комитет спасения все. Давай немножко тогда быстренько по остальным европейским, да? Конте удержался...
Все-таки.
Спокойненько в Палате представителей и в Сенате даже, да, перетянул. Интересно, что в Сенате несколько сенаторов от Берлускони. Ренци, который громко хлопнул дверью, уже просится обратно. конечно, очень забавно. Ну, действительно, вот в Сенате у него совсем небольшое большинство, да, в Палате представителей чуть получше. Ну, в общем, не очень хорошо все это выглядит. Я не знаю, там был последний, вот я видел опрос, где добавили партию Конте. Было любопытно. Ну, пока мы даже не понимаем, какая это идеология, да, ну просто вот.
Радикальный центризм.
Радикальный центризм. Просто добавили там Конте и его партия, да, на 16% на втором месте, ну, в принципе, неплохо.
Да, то есть
там
ПД обходят, да, социал-демократов?
Да, да, да. Они там дышат в спину Лиги Севера. Вот, что, в принципе, наверное, неплохо для Конте, как бы, если он там хочет продолжить свою политическую карьеру.
Но выборов, видимо, не будет.
Выборов не будет, да. То есть это однозначно. Вот. Ну, а вторая тема, которую тоже чуть-чуть хочется обсудить, это, конечно, Соединенное Королевство, да, и Шотландия, где вот этот скандал набирает обороты тоже вокруг Шотландской национальной партии. То есть в Лондоне подсуетились, да, понимая, что скоро выборы, значит, надо шотландских националистов немножко приземлить. И вот сейчас активно раскручивают историю с Салмондом, да, бывшим первым министром Шотландии, человеком, который возглавлял Шотландскую национальную партию, человек, который, в общем, ее привел к этим вершинам, где они сейчас находятся, человек, который протолкнул первый референдум о независимости, который они проиграли. Да, если ты помнишь, в прошлом году его обвинили в сексуальных домогательствах. Угу. Был большой громкий скандал, там было несколько женщин. Там партия Шотландская национальная сразу от него открестилась, сказала, что какое-то там мы ничего об этом не знали и так далее и тому подобное. Процесс был дорогой,
да,
правительство Шотландии отплачивало, по-моему, там 600 тысяч евро ушло на адвокатов, и в итоге, как неожиданно многие, суд полностью оправдал Салмонда,
да,
и он вышел на свободу, и, в общем, даже не отделался штрафом каким-то элементарным, ну, или там условным сроком. Вот. Сейчас он начинает войну о том, что, как бы, ну, война это уже идет, да, но сейчас все это совсем в паблик начинает сливать, о том, что, во-первых, он все это партия знала. И более того, партия, скорее всего, через таблоиды сама раскручивала вот эти сексуальные истории.
Отлично.
Чтобы его слить, так, чтобы, как бы, ну, вообще больше не мешал, да, и за этим стоял Никола Стерджен, да, человек, который первый министр Шотландии сейчас, да, ну и который главный вот сейчас авторитет, у которого заоблачный рейтинг, то есть там Борису Джонсону там, или там кому угодно в Англии такие рейтинги не снились, да, там плюс 50, в общем, такой путинские истории такие, я бы даже сказал, а то и даже больше. Вот, ну
уже
и понятно.
Готовится верховным президентом стать, да?
Конечно, да. То есть понятно, что у Шотландской национальной партии, да, там впереди майские выборы, где они должны были совершенно спокойно. И если сейчас, да, вот начнется вот эта гражданская война внутри партии, это, конечно, довольно сильно подмочит им репутацию.
Да, то есть я напомню нашим просто зрителям, кто не понимает, они сейчас продолжают оставаться самой крупной партией в Шотландии, да, в местном парламенте, просто у них нету большинства, да, то есть у них это minority rule.
Не, у них, ну, сейчас, по-моему, да, да. То есть они опираются на зеленых, но зеленые тоже поддерживают независимость. Ну, все опросы дают о том, что Шотландская национальная партия там спокойно набирает абсолютное большинство.
То есть им нужно мандат получить, чтобы уже объявить о повторном референдуме.
Да, и любопытно, что вот в главном буклете, в главной газете шотландских националистов, да, которая ходит в Шотландии, National, сегодня первый заголовок о том, что они разрабатывают а-ля сценарий Каталонии, да, о котором мы говорили, о том, что они обратятся в Верховный суд по закону о том, что мы требуем проведение повторного референдума. Скорее всего, они предполагают, что Борис Джонсон будет оказывать давление на Верховный суд. Верховный суд скажет им нет, Борис Джонсон скажет им нет. После этого они будут там какие-то 11 принципов выработают, да, в которые включают, да, вот это волеизъявление на местах, да, голосование на пеньках, да, голосование, которое будет там,
ну да,
администрации Эдинбурга курировать.
Вот, но это же будет поражение для них, да, все-таки?
Ну да, я думаю, что это слишком радикальная история, да, то есть там умеренный электорат, который они уже давно окучивают, оттолкнет, да. Ну,
и никто не признает результаты.
Конечно.
Ни в мире, ни в Лондоне, понятное дело.
Да, ну это, конечно, да, такая серьезная эскалация, как бы, не знаю, насколько Лондон к этому готов.
Ну вот. Да. Напомню нашим, кстати говоря, зрителям, как формируется Верховный суд в Соединенном Королевстве.
Слушай, ну это не political appointee, да, то есть это не как в Соединенном Штате, да, где там Борис выбирал, да, это, в общем, там, ну, точно так же карьерная лестница, да, да? Ты идешь, ну и потом в конце оказываешься там один среди, сейчас я боюсь ошибиться, сколько их там, да, там 12-13. Ну, кстати, любопытно, да, что вот Верховный суд Англии уже не, Верховный суд страны не первый раз в таком центре скандала на этой неделе, потому что хотели его еще привлечь по геноциду Синьцзяне, да, то есть хотели депутаты уже палаты общин, да, которые заседают в Лондоне, такую поправку внести в торговые договоры будущие о том, что если Верховный суд, которому, понятно, будет забрасывать исками, найдет, что происходит геноцид в стране, с которой будет налаживаются торговые какие-то отношения, ну, или новые торговые соглашения будут перезаключаться, происходит геноцид, да, то все соглашения аннулируются. Да, ну и понятно, да, что все это направлено на Китай, и, конечно, там Верховный суд обалдел, что как бы мы не хотим там становиться каким-то игроком международной политики. Ну и, в общем, быстро отбежали от этого.
То есть они не будут принимать этого решения, да?
Ну, депутаты не проголосовали, но было тоже очень близко.
Ну да, да. Ну, мы понимаем то, что, конечно, и Европа, кстати говоря, вот прям Евросоюз очень сильно торопится сейчас, вот пока Байден не успел ничего сделать.
Инвестиционное соглашение.
Вот это гигантское инвестиционное соглашение, которое мы, по-моему, все хотели обсудить в последние выпуски, не обсуждали. Да, то есть там просто оно, во-первых, гигантское, да, во-вторых, оно принимается вот очевидно в пику Трампу, но и так, чтобы вот успеть, пока Байден ничего не сделает. Вот, ну и мы понимаем, что, конечно, Соединенное Королевство будет, наверное, в какой-то степени тоже участвовать вот в этих всех переговорах.
Ну, слушай, нет, мне кажется, наоборот, судя по всему, да, Соединенное Королевство прям в унисон с Соединенными Штатами, как я написал.
Все-таки
да,
не будут Huawei двигать все.
Я думаю, что, в принципе, они поняли, что как бы с Евросоюзом мы подальше, да, а к Соединенным Штатам поближе. Да? Ну и тем более мы видим, да, что, в принципе, тот же Блинкен сказал, что, по его мнению, происходит геноцид. То есть понятно, что администрация Байдена, наверное, не будет повышать ставки, как повышала администрация Трампа, ну, но, да, в общем, возвращение отката, как мы с тобой говорили много раз, не будет. Да, то есть будет, ну, в общем, такой вот...
Тем более, что Блинкен может что угодно говорить, санкции уже введены за этот геноцид. Так как бы, ну, может быть, еще немножко ведут. Вот, но Блинкен, да, порадовал тем, что он теперь Джорджию хочет принять. Штат Джорджию в НАТО. В НАТО, да.
Ну, тоже, в общем, эскалация, будь здоров.
Нормально, да, там с разделенной территорией ничего, да, ничего страшного там
нет. Ну, вот видишь, Atlantic Council и Heritage Foundation не зря сколько там отбивали пороги и республиканцев, и демократов.
Да, поэтому, ну, вот вам, Джорджия теперь будет еще и в НАТО. Ну, не будет, конечно, но мы понимаем, что там будет какая-нибудь НАТО-ассоциация, в общем, будут пытаться их как сильно двигать. И...
Ну, слушай, ну, это тоже, в общем, долгая история, но посмотрим.
Да, да, то есть, понятное дело, что это, в общем, просто много денег будут выливать на Джорджу снова, как было при, во время
Малик
второго
про
срока.
Про
Грузию. Да, Грузию, конечно же, да. Как было во время второго срока Буша, будет очень много денег туда лить и очень много денег там, соответственно, осваивать. Да.
Ну...
Я в шутку просто. Джорджия, штат Джорджия.
Люди любят осваивать деньги, это как правда. Мы знаем, любые администрации.
Уже час 15 мы с тобой говорим, предлагаю уже по вопросам пройтись.
Давай.